Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
Она была самой красивой и знаменитой. За ее сердце сражались Ален Делон и Марчелло Мастрояни, но любовь на съемочной площадке для Клаудио Кардинале была табу. Ее детство прошло в Тунисе, и она долго считала себя гадким утенком. Лишь в 17 лет, получив звание самой красивой итальянки Туниса, девушка уверилась, наконец, в своей привлекательности. Победительницу конкурса красоты пригласили на кинофестиваль в Венецию. И там она встретилась с Франко Кристальди, успешным продюсером. Франко буквально вцепился в очаровательную дебютантку, уговорил ее заключить контракт с киностудией и с того дня не спускал с нее глаз, контролируя каждый шаг начинающей актрисы. Кристальди, безусловно, помог ей стать звездой, но она заплатила за это потерей свободы, ведь в контракте были прописаны очень жесткие условия. Однажды Клаудия влюбилась в симпатичного парня, но никак не решалась к нему подойти. Ей предложил помочь знакомый француз, отвезти ее на вечеринку, где будет предмет ее воздыханий, и познакомить их. Наивная девушка согласилась. В итоге она оказалась запертой в пустом доме, где так называемый помощник воспользовался ее беспомощностью. Она запомнила урок на всю жизнь – нельзя доверять мужчинам. На этом история не закончилась. Клаудия узнала, что та ужасная ночь, полная унижения и насилия, оставила о себе память. Она оказалась беременной от негодяя-насильника. Несмотря на косые взгляды окружающих и возможные проблемы в профессии, Клаудия не стала избавляться от ребенка. Правда, ей пришлось потом сказать всем, что новорожденный мальчик – ее брат. На этом настоял Кристальди, угрожая в противном случае лишить ее работы. Маленький Патрик до 7 лет тоже думал, что Клаудия – его сестра, а не мать. Продюсер тем временем ужесточил контроль. Он не хотел, чтобы история с беременностью повторилась. Скоро Клаудию пришлось полностью ему подчиниться. Хоть они и жили в разных квартирах, Кристальди сделала актрису своей наложницей, строго-настрого запретив общаться с другими мужчинами. Когда не мог сам ее контролировать, этим занимались секретарша, шофер и пресс-агент. По словам Клаудио Кардинале, она ни разу не была замужем. Это можно считать правдой с некоторой оговоркой. Однажды она все-таки заключила брак с Кристальди, но поскольку это произошло в американском городе Атланте, в Италии процедура считалась недействительной. Сама актриса называла этот брак бутафорией, говорила, что никакой любовью там и не пахло, просто продюсер хотел связать ее еще одним контрактом. Как с горечью повторяла Кардинале, я оставалась облагодетельствованной им Золушкой. За оказанную мне помощь я должна была превратиться в вещь, лишиться собственной воли и способности принимать самостоятельные решения. Клаудии приходилось сниматься очень со многими знаменитыми актерами своего времени. Ее расположение добивались самые роскошные мужчины. Однажды за ней приударил сам Марчелло Мастрояни. Но актриса охладила его пыл, не поддавшись соблазну. Она сочла его чересчур шикарным и от этого самовлюбленным. Клаудия была уверена. Стоит ему уступить, и Марчелло мгновенно потеряет интерес. Она станет еще одной его победой в длинном списке женских имен. Мастрояни высоко оценил этот поступок и стал настоящим другом Клаудии. А когда кардинале снималась с Аленом Делоном в «Леопарде», их активно подталкивал к роману сам режиссер. Ему хотелось, чтобы страсть на экране выглядела настоящей. Он не позволял сочковать в эпизодах с поцелуями. Лично следил, чтобы актеры целовались по-настоящему, не жалея для этого десятки дублей. Ален Делон, уверенный в собственной неотразимости, даже поспорил с режиссером, что он соблазнит неприступную красавицу. Но ничего не вышло, не соблазнил. Завоевать сердце Клаудии удалось лишь Паскуале Скуитьери. Она снималась в его фильме, и скоро 37-летняя актриса почувствовала. Он для нее не только режиссер. Ее сердце после долгих лет заморозки наконец готово искренне полюбить. О нежных чувствах Клаудии и Паскуале быстро узнал Кристальди. Он не мог допустить, чтобы она ускользнула из-под его тотального контроля. Продюсер повел себя как настоящий деспот. Угрожал Клаудии, шантажировал, а однажды прямо при ней вскрыл себе вены. Но это, как и думала актриса, оказалось очередным спектаклем. Она ушла от Кристальди, не слушая его призывов и угроз. Тогда тот стал всячески вредить бывшей подопечной и ее новому избраннику. Но это не помогло ему вернуть Клаудию. Она была по-настоящему счастлива с Паскуале. Он окружил ее любовью, при этом ни капли не посягая на ее свободу. В 41 год она отважилась родить во второй раз и стала мамой прелестной девочки. Но связывать себя узами брака актриса, несмотря на любовь, так и не захотела. Ей и так было хорошо. Оставаться одной семьей им это не мешало. Не помешало даже расставание. Когда дочь повзрослела и решила переехать в Париж, Клаудия отправилась туда вслед за ней. А Паскуале остался в Италии. Они жили врозь два десятка лет, но продолжали любить друг друга и понимали, у них настоящая семья. По словам актрисы, наверное, мы с Паскуале просто оба любим побыть в одиночестве, но при этом все равно нуждаемся друг в друге. Мне всегда хотелось максимальной свободы, и я в результате ею наслаждаюсь, продолжая уважать себя и сумев сохранить самое главное – достоинство.
Беркут словно принес в мою жизнь непостижимую тайну. Вот что-то такое, что я хотела понять, но не могла. Но это насыщало мою жизнь особым чувством трепета и счастья, наверное, близким к полету. Другой мир, поняла я, он так чудесен, прекрасен и, может быть, жесток, но пусть, зато в нем никто не врет и не фальшивит. Все как есть на самом деле. Но меня в него никто не допустит.
На волнах Радио России премьера с 22 по 25 августа в 11:25 и 20:45 слушайте рассказы Светланы Забаровой.
В этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города Тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Глухой полночью к зимней канавке приходит пушкинская Лиза. Скрывая лицо за траурными перьями шляпы и шелестя шелками, всегда без спутников, одна, ходит по улицам блоковская незнакомка. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. В одну повозку впрячь не можно коня и трепетную лань. Золотоволосый статный юноша с красивым, словно выточенным из мрамора лицом, решил, что в своем земном браке с земной женщиной он не соединит чувственную любовь и поклонение, не соединит поэзию и реальность. В дневнике он напишет: «Я хочу не объятий, потому что объятие – только минутное потрясение, дальше идет привычка. Я хочу не слов, слова были и будут, я хочу сверх слов и сверх объятий». Эти слова принадлежат Александру Блоку, а написал он их перед своей женитьбой на Любочке Менделеевой, дочери великого химика. К тому времени в блоковском окружении уже начал складываться культ Любы Менделеевой. На все лады говорили, что Блок женился на прекрасной даме, златокудрой синеокой царевне, героине своих стихов. Мистическая аура вокруг их брака особенно культивировалась Андреем Белым, другом и единомышленником Блока, теоретиком неземной, сверхчувственной, духовной любви. Да и Блок ждал от брака чего-то необыкновенного. Его огромная любовь к Любе вся ушла в мечту о запредельном. Для него избранница стала неприкасаемой носительницей вечной женственности, которая должна быть далека от земной, грешной любви. Из воспоминаний Любови Менделеевой видно, что их брак сразу стал условным. Он с самого начала стал теоретизировать о том, что нам не надо физической близости, что мы должны оставаться друг для друга мечтой, а темные, низменные страсти он будет пережигать с другими женщинами. Я же должна оставаться незнакомкой, которой поклоняются. Любови Дмитриевне было 26 лет, самый расцвет для женщины и перспективы быть отвергнутой, не став еще женой, но будучи замужем, мягко говоря, не радовали ее. В результате Блок, сам желая того или нет, толкнул свою Офелию на путь декадентской вседозволенности. И тот, кто увидел в Любе Менделеевой живую, красивую и чувственную женщину, а не бесплотную прекрасную даму, не преминул появиться. Им оказался Андрей Белый, недавний проповедник духовной любви. Начиналось все с намеков, скользящих улыбок, атмосферы утонченного флирта. Белый приходил почти каждый вечер, и они с Любой сидели обычно вдвоем. Блок устранялся, либо уходил в кабинет с книгами, либо вообще из дому. Белый делал все возможное, чтобы доказать Любе, что она должна уйти от Блока и связать жизнь с ним. Люба, так и не познавшая женской земной любви в своем браке, заколебалась. В ту зиму 906 года она словно заново расцвела. Крупная, статная, белокожая и румяная. В тициановском золоте тяжелых волос она оживилась, стала более внимательно следить за собой, ходила в пушистом буа и горностаевой шапочке. Да и Белый в ту пору впечатлял. Фронтоватый, в картинной, широко разлетавшейся николаевской шинели, тонкий и стремительный, он с маниакальной упорностью ухаживал за блоковской прекрасной дамой и звал ее к земным радостям. Люба металась между мужем и возлюбленным. Однажды она даже сама поехала к Белому, что называется, сдаваться. Уже были вынуты из волос гребни и шпильки. Но одно неловкое слово, движение, и Люба стремительно убежала. Она то признавалась, что любит только мужа, то одного лишь Белого, то уверяла, что любит их обоих, то не любит никого. Белый был доведен едва ли не до нервного срыва. Он покидает Петербург, уезжает в Москву, чтобы продать имение и собрать деньги для путешествия с Любой за границу. Из Москвы он бомбардирует Блоков письмами, в одном из которых, обращаясь к Александру, предупреждает: «Начинается драма, которая должна кончиться смертью одного из нас». А что же Блок? Блок хранит непроницаемость. Он не только не отвечает на письма Белого, но как будто бы вообще игнорирует все происходящее. Да и Любе он неутешитель. Их отношения по-прежнему платонические. Но зато нашлись другие утешители. Появляется еще один ухажер с предложениями земной любви. Писатель Евгений Иванов. Она плачет на плече друга. Очень тяжело. Блок не муж, Белый – искушение. История становится темой салонных бесед. Особенно старались Зинаида Гиппиус и ее сестра Тата, которые были всецело на стороне Белого. Они старались внушить Блоку мысль об оригинальном выходе из ситуации. Жить втроем. Блок, Люба и Белый. При этом они ссылались на всем известный тройственный союз Мережковский, Зинаида Гиппиус, философов. Как бы то ни было, отношения в семье Блоков продолжали оставаться мучительными для всех. Разумеется, он чувствовал себя виноватым. В конце концов, он по-своему любил ее. Но это не мешало ему проводить время с женщинами самого разного толка и оставлять восторженные дневниковые записи. «Моя система превращения плоских профессионалок на 3 часа в женщин страстных и нежных опять торжествует. Все это так таинственно». Изрядно помучив друг друга, все трое сообща решают в течение года не видеться, с тем, чтобы потом попытаться встретиться по-новому. Белый уезжает в Москву, затем в Мюнхен и Париж. На этом бурный период отношений в треугольнике Блок, Любовь Дмитриевна и Белый завершился. Ну и потом отношения Блоков оставались невразумительными. Жили они внешне вместе, но по сути врозь. У Блока свои пылки и влюбленности, когда не было возвышенных вариантов – случайные ночные подружки. У Любови Дмитриевны свои – писатель-символист Георгий Чулков, писатель Евгений Иванов, неизвестные актеры. В конце концов, Любовь Дмитриевна забеременела, и Блок согласился признать ребенка. Но младенец умер практически сразу после рождения. А в целом можно сказать, что это очень грустная история двух любящих людей – Александра Блока и Любови Дмитриевны Менделеевой. Он хотел прожить в небесном браке со своей незнакомкой, в заоблачной любви, которую физическая любовь убьет. А она вынуждена была следовать правилам поведения богемной среды, в которой свобода духа приводила к разбитым судьбам. Голые стены, железная кровать. Некрасивая полная женщина склонилась над ним. Неужели это Люба? Что она говорит? Доктор? Лекарство? Зачем? Он уже не принадлежит этому миру. Вот сейчас вспыхнет ослепительно белый свет, и золотоволосый, статный юноша с красивым, словно выточенным из мрамора лицом, побредет по зеленым полям в тонком розовом тумане. Он идет к ней, к прекрасной даме. Она снова ждет его. Историю любви Александра Блока и Любови Менделеевой вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.
Любви старин.